Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Практически каждому из нас ежедневно приходится контактировать с людьми. Когда-то больше, когда-то меньше. И в семье, в магазине, в транспорте, на работе. И бывают ситуации, когда вот такое взаимодействие может вызвать внутри нас те или иные переживания. Может быть, какого-то недовольства, может быть, какого-то такого внутреннего возмущения, а иногда даже агрессии. Сегодня в передаче хотелось бы вот с этим вопросом разобраться, что за этим может скрываться, что мы можем сделать, почему это возникает. И обсудим мы эту тему с психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Петровной Рудацкой. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Добрый день, Лариса Михайловна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
И вот вначале как раз хотелось бы разобраться с понятием, которое мы сегодня с вами постараемся рассмотреть, потому что иногда в жизни приходится встречаться, например, в каком-нибудь общественном месте. Например, какой-то человек требует: «Не машите передо мной руками» или «Не дышите мне в затылок», «Зачем вы так близко ко мне подошли?» И это бывает, ну, в совершенно разных ситуациях, потому что многие, наверное, слушатели слышали такое высказывание, как «личное пространство». И для начала давайте мы с вами обсудим, что значит «личное пространство», что мы под этим будем понимать.
Это очень важное понятие, но, не знаю, к сожалению или нет, оно очень индивидуальное. То есть есть что-то культурно обусловленное, то есть, например, когда американцы стоят в очереди, они соблюдают дистанцию между другом около 3 метра. Мы бы с вами ни за что не догадались, что они стоят в очереди. А есть индивидуально, лично обусловленное. То есть люди, которые, разговаривая, подходят очень близко. И я иногда начинаю испытывать дискомфорт и пытаюсь немножечко отойти, потому что мне неловко, как-то некомфортно, когда человек, разговаривая со мной, подходит и нарушает мою личную дистанцию. То есть есть какие-то общепринятые нормы, но они, наверное, скорее средние. То есть когда другой человек нарушает дистанцию около 0.5 метра, та дистанция, которую скорее позволительно и психологически для нас комфортно, когда это очень близкие люди, самые близкие люди, самым близким детям, супругам позволено приближаться к нам ближе, чем на 0.5 метра. Если это делает человек незнакомый или коллега, не входящий в круг самых близких людей, то мы можем уже испытывать дискомфорт. И бывают люди, видимо, у них лично, свое собственное, индивидуально, субъективно, вот эта вот личная граница, она или нарушается, или они ее не чувствуют, для них как-то естественно и нормально не соблюдать свои личные границы, ну и, соответственно, личные границы других людей.
Если правильно вас можно понять, личное пространство – это пространство, в котором некомфортно при общении с людьми, да?
Да, и человек его может либо осознавать, либо не осознавать. То есть человек может не понимать, почему он испытывает дискомфорт, почему ему не нравится общаться с кем-то из людей, или он не понимает, почему у него накапливается усталость или раздражительность в отношении с кем-то. Когда мы говорим «личное пространство», может быть, более такое общее понятие использовать, которое сейчас уже на слуху, «личные границы», потому что речь идет не только о пространстве, но иногда о времени, о каких-то интересах, потребностях и, может быть, даже статусом.
Ну, видите, если мы, например, говорим о нашем взаимодействии с людьми, которые, скажем так, нам не совсем близкие, то мне кажется, здесь как раз вопросы, например, каких-то интересов, увлечений, там, мечтаний, еще чего-то, то есть оно как бы вот здесь уже не касается, то здесь на самом деле именно вот какая-то такая социальная дистанция, наверное, включается, когда комфортно или некомфортно, да?
Но, к сожалению, бывают истории, когда на работе мы не можем сказать «нет» и выполняем вне рабочее время уже какую-то дополнительную или работу за другого человека, не получая компенсации за это. А бывает, что один из друзей может все время соглашаться на предложение другого, либо не высказывая свои, либо высказывая их и легко отказываясь, когда друг говорит: «Да нет, лучше вот сделаем по-другому». Если очень часто злоупотреблять, то это может привести к разрушению отношений.
Сейчас я вспомнила ситуацию, супружеская пара, где муж очень такой общительный, и до свадьбы было такое, что друзья и со своими семьями очень часто посещали его дом, и когда они поженились, через какое-то время жена стала жаловаться на то, что я больше не могу. А когда стали разбираться, выяснилось, что если друзья проходили мимо их дома, видели в окнах свет, они тут же звонили и поднимались. Хотя, например, было уже 11 вечера, еще даже, может быть, позднее. И жена рассчитывала на то, что они сейчас уже лягут спать и будут отдыхать. А тут появляются гости, муж очень счастливый, довольный. Проходите, давайте мы там чай попьем, отдохнем и так далее. То есть это тоже вот про личное пространство, про границы. И непонимание того, что вот это было в моих отношениях с друзьями до моей женитьбы, сейчас это просто уже, наверное, как-то по-другому должно пересматриваться.
Это может быть даже связано просто с тем, когда я жил один, мне было так удобно. То есть я человек очень общительный, и чем больше друзей, тем я лучше себя чувствую. И если так случилось, что моя супруга устает от общения, что ей важно, чтобы она вовремя ложилась спать, ей важно соблюдать свой режим, спать определенное количество часов для того, чтобы у нее хватало жизненной энергии, работать, быть женой, радоваться приходу мужа, с радостью готовить ему ужин. На это же мы все, на все тратим жизненную энергию, то ей нужно определенное количество времени для отдыха, определенные условия. То есть кто-то отдыхает, когда идет в ночной клуб, а кто-то отдыхает, когда гуляет в одиночестве или вдвоем, или смотрит фильм, или просто сидит в тишине на диване дома. Мы очень разные. И для того, чтобы сохранить наши близкие отношения, наверное, важно знать про своего супруга, ребенка, близкого человека, как он восстанавливает свои силы, сколько ему нужно времени, как ему нужно, какие условия нужно создать, чтобы он мог отдохнуть и завтра быть готовым к труду, к жизни, к новым свершениям. И учитывать это, то есть если так случилось, что ваш знакомый женился, и для его жены очень важно спать, ложиться, мы же тоже кто-то спокойно ложится спать в 3 часа ночи и чувствует себя прекрасно, вставая при этом в 9-10. А кто-то, если не ляжет спать до полуночи, то сколько бы ни проспал часов, на следующий день будет чувствовать себя разбитым, уставшим, с головной болью и не сможет быть достаточно бодрым, веселым, работоспособным. Мне кажется, что если мы будем с уважением относиться и бережно друг к другу, к нашим особенностям, то стоит, возможно, договориться и учитывать вот эти вот. Может быть, жена совсем не против, если друзья будут приходить в 11 вечера, но это будет в пятницу или субботу. Найти вот эти вот условия, при которых можно учитывать потребности, даже если мы очень разные.
Мне хотелось бы все-таки вернуться к началу нашего разговора. Мы с вами говорили про дистанцию между людьми. Ну, нам с вами известно и понятно, в каких ситуациях, как мы общаемся, взаимодействуем, и как для нас комфортно, некомфортно, но не всегда слушатели тоже с этим знакомы, и поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами рассмотрели в плане расположения собеседников относительно друг друга. Какие могут присутствовать расстояние, дистанция между ними? Вот вы сказали, самая маленькая до полуметра интимная дистанция, когда общение очень близких людей. А какие еще вариации есть и где они наблюдаются, где они встречаются?
Ну, мне кажется, что для нас довольно комфортная дистанция в среднем, у всех это индивидуально, 1-1.5 метра, когда мы можем слышать друг друга, видеть друг друга и не чувствовать дискомфорта. Может быть, для кого-то это 1 метр, это уже зависит от близости эмоциональной, то есть с кем-то из коллег мы можем сидеть поближе для того, чтобы хорошо слышать друг друга. Наверное, 3 метра для нас уже слишком большая дистанция, не очень понятно, мы так не разговариваем.
Хорошо. Еще хотелось бы такой момент разобрать с вами. Социологи, психологи установили, что такие дистанции есть. Интимная, личная, социальная, публичная, да, вот такое расстояние. Но мы с вами говорили о том, что все люди по-разному. Кто-то очень близко может подойти и общаться, кому-то нужно, например, потрогать обязательно, там, обнять и так далее. От чего зависит, как мы воспринимаем свое личное пространство? От каких особенностей? Есть такое у нас понятие, вот как мы сказали, общительные, необщительные, в психологии называется экстраверт, интроверт. Для этих людей есть различия, вот чисто даже связано с их личностными особенностями в установлении социальной дистанции вот этого личного пространства. Потому что если мы, например, будем знать, что мой ребенок интроверт, поэтому для него вполне нормально, да, он общается, например, на расстоянии не совсем близко-близко, но где-то вот подальше.
Я не знаю, насколько существует взаимосвязь между делением на интровертов, экстравертов и вот тем, как, какая дистанция для нас более комфортна. Я думаю, что гораздо проще просто понять про себя и про своих близких, и даже про не очень близких людей мы просто можем это почувствовать. Мы можем через невербальные знаки и реакции понять. Мы можем заметить, как человек слегка отстранился, может быть, даже не осознав этого. И из уважения к нему мы можем не приближаться, а
остаться там,
сохранить
же, где мы были.
Ту дистанцию, которую он предложил. И дети, они легко очень дают понять, когда им хочется, чтобы их обняли. Они сами подходят и не стесняются, если они не получат какого-то резкого категорического отказа. То есть дети гораздо легче предлагают ту дистанцию. Я не знаю, насколько это связано с личными особенностями, может быть, даже с какими-то традициями семейными, потому что есть семьи, в которых более близкие отношения, и они могут быть даже симбиотическими. То есть, когда ребенок подрастает, а родители контролируют его и решают за него и участвуют в его жизни, как будто бы он еще очень маленький ребенок, такие отношения называются симбиотическими, когда вот сепарация, отделение, взросление затруднено, происходит медленно.
Или вообще не происходит.
Или вообще не происходит. И тогда даже во взрослом возрасте, уже после 20 лет, у человека может быть потребность в очень близких, спутанных таких, может быть, даже отношениях межличностных. Тогда есть потребность постоянно держать за руку близкого человека, страх отпустить навстречу с подругами, с друзьями.
Мне попадалось такое наблюдение как одного из психологов, что для интровертов, например, вот интимное пространство может быть до 80 сантиметров даже. Еще, конечно, я очень удивилась, что, например, холерики в силу своего темперамента и границы более такие уменьшенные, чем, например, те же самые флегматики, для которых это пространство должно быть более таким расширенным. Те границы, те нормы, которые, о которых говорят психологи, они все-таки, мне кажется, какие-то средние, да? И вы очень замечательно сказали, что важно наблюдать за тем, как человек с нами себя ведет, взаимодействует, потому что он не только может отстраняться, у него может меняться выражение лица, да, такой недовольный, типа, что такое происходит, почему вы так...
Ну, хотя бы растерянность, да? Удивление, может быть, какое-то раздражение со временем, если мы продолжаем сокращать дистанцию, да, удобное для нас, и человеку некомфортно. Поэтому, если мы хотим сохранить отношения, это не обязательно о близких отношениях. Если мы хотим, чтобы коллега продолжил с нами обсуждать важный для нас вопрос по работе, наверное, мы готовы будем поговорить с ним на той дистанции, которая для него комфортна. Но ведь это и про себя. То есть, если нам сейчас хочется немножечко отодвинуться, то я думаю, что было бы хорошо, если бы каждый из нас мог сказать: «Можно я сяду вот здесь? Я так не буду отвлекаться на что-нибудь, и мы сможем поговорить, мне будет так удобнее». То есть можно предложить, если человек не понимает, что вы отодвигаетесь, вам так комфортно, и продолжает подвигаться к вам, то можно это
озвучить
прямо, объяснить это правило, просить.
Хорошо. А еще скажите, пожалуйста, зависит ли это от каких-то национальных особенностей, личное пространство, личной дистанции?
Я думаю, что да, я уже упоминала американцев, и в принципе, видимо, ну, многим европейцам свойственно, хотя, видимо, итальянцы не относятся, потому что у них очень близкие отношения, семейные, и для нас иногда кажется уж слишком фамильярные для отношений незнакомых людей. Я думаю, что есть культурные особенности, просто я не думала об этом, не наблюдала, но я думаю, что, конечно, есть так же, как и в предпочтении цветов или в тех смыслах, значениях, которые придаются цвету, то есть культурные особенности, безусловно, есть, и даже вот мы легко понимаем, что, скорее всего, вот у итальянцев это социальная и личная дистанция гораздо меньше, чем у европейцев, других скандинавов, северных.
Мне кажется, у народов Кавказа тоже такое присутствие. Вот это какая-то общность, она как-то вот присутствует, и все.
Да, и какое-то такое очень легкое, то есть обнять незнакомого человека, взять за руки то, что может смутить, потому что почему для кого-то из нас, например, лично для меня, у православных людей принято обращаться друг к другу, братья, сестры, и обниматься при встрече. И я понимаю, что мне не всегда это бывает комфортно. То есть я иногда заранее даю понять невербально. Ну, то есть люди иногда считывают, что... Я не знаю, есть ли это какая-то чувствительность или какая-то вот индивидуальная особенность, потому что хочется же обнять человека очень искренне, если я человека вижу первый раз, а потом... Может быть, какая-то личная история, вот эта вот традиция семьи, вот, в которой ты воспитывался, что это может восприниматься как небезопасное или но почему-то вызывать тревогу. Уважая другого человека, мы можем прямо очень быстро, у нас есть такие способности на невербальном уровне понять, человек готов сейчас обняться или нет. Но у нас уже, по-моему, входит в привычку просто спрашивать, можно я тебя обниму? В конце какого-то разговора, может быть, особенно эмоционального и теплого, и мы можем почувствовать, готов ли человек сократить вот эту дистанцию на время, просто чтобы разделить чувства, поставить какую-то, может быть, точку в завершении нашего разговора.
Ну, мне кажется, здесь вот, например, тоже можно в пример привести японцев, которые не приняты, вот какие-то такие вот, да, очень близкие такие отношения, телесный контакт, и дистанция очень такая приличная, такая основательная. Mm-hmm. А еще какие-то есть особенности, которые могут влиять именно на то, как мы взаимодействуем с другими людьми? Например, в семье один ребенок воспитывается или несколько детей?
Когда ребенок рождается, он те условия, в которые он попадает, воспринимает как естественные и нормальные. И, может быть, даже потом скорее он узнает, что, оказывается, в других семьях, когда приходит в гости или знакомится с каким-то правилами приличия, когда он приходит в магазин или в театр, ему объясняют, что здесь ведут себя по-другому, не так, как дома. Или даже когда приходят в гости и маленькому ребенку, родители объясняют, что вот со своим родным дядей можно вести себя так. Можно повиснуть на шее, присесть на колени, можно теребить ему бороду и обнимать его, и целовать. А если пришел просто дядя, который коллега по работе, то скорее ребенку объяснят, что так не нужно вести себя с этим человеком. Это не наш близкий родственник, и вот с ним так вести. И в зависимости от того, какие вот эти традиции и правила в семье существовали, для человека может быть в дальнейшей жизни удобно то или другое. Но даже в рамках одной семьи может быть так. Сначала семья, мама, папа, 1, 2, 3 ребенка жили в маленькой квартире, может быть, даже однокомнатной. Uh-huh. А потом родители наконец-то смогли расширить, улучшить жилищные условия и переехали в квартиру, где у каждого ребенка появилась своя комната. И когда такое случилось в нашей семье, то даже дети, когда уже были подростками, им понадобилось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к тому, что теперь личное их пространство гораздо больше. И у меня сын в 10 лет первый год прибегал кому-нибудь в комнату среди ночи, потому что ему было не очень комфортно ночевать одному в своей большой новой комнате. Поэтому это вопрос привычки и каких-то вот традиций, правил, которые в семье.
И условия воспитания, да, получается?
Условия воспитания. Угу.
Хотелось бы разобрать интересную идею такую. Если наблюдать вообще за самыми маленькими детьми, за младенцами, большинство из них спокойно относятся к посторонним людям, которые приходят и с ними начинают как-то взаимодействовать. Если этот человек улыбается, например, ну, по нему видно, что он как бы душевно расположен к этому ребенку. Если он, конечно, там вот как-то сердитый, какой-то еще что-то, ребенок будет отстраняться. То есть получается, изначально после рождения у ребенка нет ощущение какой-то вот этой дистанции, оно начинает развиваться потом, и не является ли это как раз связанным с тем, что формируют сами родители? Ты с этим будь осторожен, а вот с этим можешь общаться. То есть вот это формирование вот этой самой дистанции, этого личного пространства, не является ли это социально научаемым таким процессом?
Совершенно точно. Я думаю, что большая доля в том, как мы будем потом, какая дистанция для нас будет комфортна, а какая нет. Это то, что мы осваиваем в семье, чему мы научаемся. Но, возможно, есть и еще что-то. Мы, вот все родители, у кого двое детей и больше, знаем, что дети рождаются такие разные, что очень угу. трудно объяснить вот просто воспитанием. Потому что если моя дочка, которой было 2 месяца, она засыпала только когда ее положишь в кроватку, и тогда она спокойно заснет, и пока ты ее держишь на руках, она не спит. И мы знаем, что, может быть, к сожалению, но большинство детей любят засыпать на ручках, чувствуя uh-huh. тепло в мамина или папина. То есть мы уже вот еще до того, как освоили какие-то семейные нормы и правила, мы уже разные. Ну, если вспомнить, что ребенок рождается из водной среды, переходит в воздушную, у него нет чувства границ собственного тела. Оно формируется в период первого года жизни. Поэтому, конечно, очень многие вещи, они прижизненно формируются, развиваются и воспитываются. И тем не менее, какие-то особенности развития внутриутробного и развития уже прижизненного, оно определяет то, ведь у некоторых детей есть нарушение сенсорной интеграции, непереносимость каких-то прикосновений, звуков. То есть от нашего здоровья, от состояния нашего организма, ну, какие-то есть индивидуальные особенности, от которых тоже зависит, есть ли у нас потребность, чтобы нас постоянно трогали и тискали, а есть дети, которые, может быть, даже в силу особенностей развития в семье, то есть, может быть, есть нарушение привязанности, может быть, у ребенка в детстве, у взрослого человека, когда он был ребенком, в детстве существовало, ну, какой-то опыт пренебрежения. Тогда его личная дистанция гораздо больше, и он может быть своего рода даже непереносимость какого-то физического контакта. Мне в своей жизни пришлось встретить человека, который пошел в поход и нес свою палатку, потому что для него было невозможно ночевать в палатке с чужим человеком. Поэтому особенности воспитания и развития в детстве, они, конечно, определяющие, но есть еще там какой-то составляющий от физиологии, может быть.
Даже и индивидуальные такие особенности, да, вот ребенка, как вы сказали, что да, вот дочка спит, когда положили в кроватку, а другой ребенок будет спать только на ручках, в кроватку положили, он просыпается, например, да, то есть такие тоже вариации возможны. То есть на самом деле очень много самых разных, может быть, моментов включаться как раз вот в создание. И мне кажется, это же всегда происходит на каком-то таком неосознаваемом уровне. Ведь если так по большому счету разобраться, если каждого нашего слушателя спросить, а какая его личная дистанция, кажется, что-то такое. То есть это интуитивно как-то выстраивается, этот процесс взаимодействия.
Обычно мы ее осознаем именно тогда, когда либо мы, либо наш близкий человек начинает испытывать дискомфорт и говорит о том, что меня что-то не устраивает в наших отношениях. И тогда, когда мы начинаем задумываться и выяснять, а что же не устраивает, что нам нужно изменить, мы можем выйти, то есть одной из причин может быть вот эта вот особенность понимания своего личного пространства, каких-то потребностей, условий, которые необходимы мне для того, чтобы чувствовать себя хорошо.
А еще, знаете, вот личное пространство, вот эта личная дистанция, она еще может зависеть от того, насколько человек уверен в себе или не уверен, да? Может быть такое, потому что, например, человек неуверенный, у которого, например, заниженная самооценка, ему тяжело будет, вот как вы сказали, на работе сказать «нет», например. Или это не всегда связано. Может эта категория влиять?
Ну, в принципе, здоровый и уверенный в себе человек, он знает, что любая моя потребность, она законна. Я имею право на то, чтобы что-то чувствовать или чего-то хотеть. И тогда он без угрызений совести, очень спокойно, совершенно уверен, что он ничьи права при этом не ущемляет, он может сказать, а вот мне так удобнее, а мне так больше нравится. И как раз когда человек не может осознать свои потребности и заявить о них миру, сказать об этом своему собеседнику, то защитные реакции могут быть разные. То есть иногда неуверенный человек нуждается в близком контакте, иногда неуверенный человек держит очень большую дистанцию. И проблема как раз в том, что ему трудно это изменить и трудно осознать и урегулировать вот эти отношения с другими людьми. То есть он в любом случае страдает, либо он выставляет очень большую дистанцию, и тогда он ограничивает свое общение с другими людьми, либо у него есть потребность в очень близком контакте с другими людьми, и он может портить свои отношения с друзьями, с коллегами тем, что он очень навязчив, что он может постоянно требовать к себе внимания, при этом постоянно, ну прямо физически липнуть, виснуть, что может вызывать дискомфорт для его коллег, друзей, знакомых.
Даже просто родственников,
и например. И нарушать, да, даже родственников. И люди могут начать избегать отношений, общения с ним, потому что это не очень удобно.
Каковы могут быть причины именно нарушения вот этого самого личного пространства? Что за этим может скрываться?
Ну, я думаю, что это какая-то история из детства, история из отношений с родителями, самыми близкими людьми, с мамой. То есть если мама не позволяла вовремя взрослеть и сепарироваться, то ребенок либо соглашается на то, что вот очень близкие, очень запутанные очень такие. Позволять себя контролировать, позволять нарушать свое личное пространство, заботиться скорее о чувствах, потребностях другого человека. То есть, если мама навязывала ребенку заботу о себе. И если, то есть, мама и другие близкие люди удовлетворяют потребности по возрасту, позволяют ребенку взрослеть. Хоть и тяжело, может быть, переживают и не сразу понимают, что у ребенка кризис взросления, например, 3 года, и ребенок перестает быть послушным, но понимают, что ура, мой ребенок взрослеет, теперь он станет другим. То же самое и кризис 7 лет, и когда ребенок пошел в школу, некоторые мамы тяжело переживают, что теперь самым авторитетным человеком для ребенка становится учитель, а не мама. То есть, если мама мудрая и позволяет ребенку взрослеть, становиться более самостоятельным, то, скорее всего, никаких проблем с соблюдением, сохранением своего личного пространства и с бережным отношением к личному пространству других людей такого человека не будет. И если для него позволить маме и другим близким людям нарушать свое личное пространство, потому что это цена любви. Если я тебя не могу контролировать, значит, я тебя не люблю. Ну, вот это неосознанно транслируется мамой. Я тебя люблю, ты мой ребенок, поэтому я имею право заглядывать в твои телефоны, дневники, контролировать твои мысли, знать, с кем ты дружишь и прочее, то формируется такая привычка, такой способ жить с другими людьми. Ну, либо в детстве ребенок понимает, что либо я позволю нарушать свои границы, потому что мама говорит, что это про любовь,
угу.
Либо мама позволяет ребенку, ну, понимает, что если ему так удобнее. Ну, то есть, если мама понимает, что ребенок засыпает, когда он один в кроватке, или почему-то он боится, и тогда, может быть, ему уже давно пора спать одному в кроватке, но мама позволяет побыть с ним. То есть ребенок понимает, что мои потребности, потребности в том числе в одиночестве, в том, чтобы побыть одному, в том, чтобы испытывать те чувства, может быть, погрустить, потому что что-то сегодня не получилось,
mm-hmm.
с кем-то поссорился. И если близкие люди относятся с уважением, то ребенок научается сам уважать свое личное пространство и уважать личное пространство других людей. Если в семье постоянно нарушаются границы ребенка, то есть его личное пространство, то есть мама до подросткового возраста, может, до 20 лет заходить в комнату и наводить там порядок, не обращая внимания на протесты подростка. Хорошо бы, конечно, чтобы с 1 класса мама не очень заглядывала в дневник. Ну, то есть, чтобы в каждом возрасте появлялось вот это вот по потребностям ребенка, угу. его личное, за что он отвечает, чем он распоряжается, и временем, и пространством, за то, чтобы признавались его чувства.
То есть сфера ответственности ребенка, да, то есть расширяется.
Ну, может быть, даже здесь про чувства важнее, когда угу. мама говорит, что ты расстроился, не радуешь маму, а у ребенка что-то случилось. И вот это вот уважение к тому, что ребенок чувствует, к тому, что он думает, это тоже потом проявляется в способности защищать свои права и свои границы, и в способности уважать права и границы другого человека.
Это может приводить к манипулированию, когда нарушается вот это личное пространство, когда нет какого-то представления, что вот как мы взаимодействуем в этом мире, это может приводить к манипулированию?
Ну, скорее всего, это к этому и приводит, потому что если человек не умеет, не научился, к нему так не обращались, строить отношения на взаимном уважении, то тогда отношения становятся манипулятивными. Mm-hmm. То есть, если я не человек, у которого есть внутренний мир, который, то есть, достоин уважения, то есть, в моем внутреннем мире может быть разная погода, но я бы хотел, чтобы и другие люди к этому относились с уважением, то я обесцениваю внутренний мир другого человека. А если мы не предполагаем друг у друга вот этого внутреннего мира, личного пространства, то мы начинаем обращаться друг с другом как с неодушевленными предметами. Это и есть манипулирование, когда угу. мы другого человека используем
для достижения собственных целей каких-то.
Да, иногда не ставя его в известность, потому что если мы хотя бы поставим его в известность, это уже не будет манипулированием.
Угу.
Но мы иногда можем даже не подозревать о том, что вообще такие отношения, основанные на уважении, что они вообще возможны. Если в нашей жизни такого не было, то откуда же нам догадаться и как нам научиться? Если мой внутренний мир не уважали, то мне не научиться с уважением относиться к другому человеку и подозревать, что мне сейчас очень хочется вместе с ним куда-то пойти. И я даже мысли не допускаю, что вообще-то он может сейчас этого не хотеть. У него могут быть другие планы, другое настроение, другие интересы. И он уже с кем-то договорился заранее, не может нарушить свой договор. То есть его отказ может очень разозлить меня, потому что я не допускаю, что у него есть какой-то внутренний мир, и даже его искреннее желание вместе со мной куда-то пойти и поехать, оно может преломляться через кучу других условий, потребностей, договоров. В любом случае, это может меня расстроить или разозлить.
И сюда же, в принципе, относится то, что вы говорили, что есть некоторые люди, которые не имели опыта уважительного отношения к себе, к своим потребностям, чувствам и нуждам, когда люди ведут себя, ну, слишком прилипчиво, то есть когда требуют очень такого тесного какого-то такого взаимодействия, постоянного внедрения вот интимную, очень близкую сферу отношений. То есть это тоже обратная сторона вот этой же самой медали, да? То есть когда один идет с напором, с таким, что я вот так хочу, и поэтому вы мне должны, а другие стремятся, что тоже как бы вот хотят тоже того же самого чего-то, но немножко другими способами.
Мне это напоминает, может быть, потому что я знакома с этой теорией нарушения привязанности, то есть есть несколько видов нарушенной привязанности, это амбивалентная и избегающая. Когда ребенок в очень бессознательном возрасте не получает своевременного отклика на свои потребности и призывы к родителям, он может либо отказаться звать на помощь взрослых людей, близких родителей. И тогда у него формируется в отношении и сначала с родителями, а потом со всеми другими людьми. Избегающая привязанность. Зачем я буду просить о помощи, если все равно никто мне не поможет? Поэтому попросить о помощи и получить отказ — это тоже травматично. Поэтому ребенок совершенно в бессознательном раннем возрасте принимает решение никогда не обращаться к другим людям за помощью, и тогда, скорее всего, его личная дистанция будет очень большая, хотя он будет страдать от одиночества, потому что недоверие к людям будет вот так вот защищать его. Если человек по непонятным для него, для ребенка причинам, непредсказуемо, родитель бывает то слишком ласков, то пренебрежителен.
То есть сегодня разрешая, завтра запрещая, да, вот образно говоря.
И логики в этом нет. То есть ребенок распознать, почему родитель сегодня его приласкал, а завтра его очень грубо отправил, иди отсюда. Чаще всего в таких условиях формируется амбивалентная навязчивая привязанность, когда ребенок решает, я буду любой ценой требовать вот этого внимания, вдруг иногда что-нибудь мне доперепадет. И я думаю, что такие навязчивые люди, они просто привыкли получать отказы, это их не останавливает, потому что потребность в том, чтобы получать внимание от других людей, признание, настолько велико, что они готовы иногда терпеть отказы. А когда находят человека, который из вежливости не может им отказать, тогда они готовы вот прямо здесь и сейчас получить за всю свою предыдущую жизнь все, что они недополучили, на всякий случай еще впрок, потому что неизвестно, еще вдруг такой человек больше не встретится, я уж впрок этого внимания получу. И тогда очень жалко этого человека, который не готов отказать. Ему просто, можно сказать, на шею, видимо, садятся. Ползет тихонечко в сторонку.
А бывает ли ситуация, когда вроде бы было все ничего, я имею в виду, что в плане развития ребенка, да, то есть в отношениях привязанности, в отношениях с родителями, с близкими людьми, а человек просто, ну, не совсем внимательный, что ли, не совсем наблюдательный. Например, человек такого холеричного типа темперамента, он пытается наладить какие-то отношения и постоянно внедряется. Конечно, может быть, потом, когда ему начинают говорить о том, что давай немножко по-другому будем, то есть вот это мне не совсем комфортно, не совсем приятно. То есть может ли это быть от какого-то незнания, от какого-то неведения?
Ну, незнание — это того, что мы же выросли в своей семье, и те правила, модели отношений, поведения, они для нас, мы очень искренне считаем, что это и есть нормально, что у всех людей точно так же. И незнание, оно про то, что мы не знаем, что в других семьях у других людей по-другому, что они привыкли по-другому, что им комфортно по-другому. Но я думаю, что наше взросление, оно как раз состоит из того, когда мы сначала приходим в садик и обнаруживаем, что я не один в мире пуп земли, а рядом, по крайней мере, прямо в этой же группе еще 25 точно таких же. Потом мы приходим в школу и тоже. Ну, то есть все наше детство — это период, когда мы осознаем, что есть другие люди, что мы разные, что у нас вот разные какие-то особенности. Кто-то быстро учит стихотворение, кто-то очень хорошо считает. Вот о том, что мы разные, эта идея в той или иной мере как-то лет с трех мы начинаем ее осознавать. А дальше уже в силу нашей эмпатии, личности, рефлексивности. Кто-то становится более мудрым, внимательным, заботливым к другим людям. Кто-то счастлив тем, что вот он реализует какие-то свои потребности и не всегда задумывается о том, ущемляет он права других людей или нет. Но когда речь доходит уже о близких отношениях в семье, то у него стоит выбор. Готов ли он позаботиться о близких людях, может быть, иногда приостановив свои какие-то порывы, интересы, потребности ради сохранения отношений в семье, мира в семье или вообще даже семьи. Уже вот в зависимости от того, задумается человек об этом или нет, и какое решение он примет. Наши отношения, они всегда ограничиваются наши потребности, потребностями, интересами других людей. Как бы здоровые отношения — это когда мы готовы, но мы сознательно принимаем решение в чем-то уступить сейчас своему другу или своему мужу или своему ребенку. А в другой раз мы понимаем, что нет, для меня это очень ценно, и мы объясняем, что вот здесь, в этой ситуации, я не могу уступить. Или мы можем договориться о чем-то. Трудности-то возникают тогда, либо когда человек постоянно пробивает свои интересы, нарушая личные границы других людей, и тогда в отношениях возникают проблемы. И то же самое возникают проблемы у людей, которые всегда готовы уступать ради сохранения отношений, они всегда готовы ущемить свои интересы, свои потребности, свое личное пространство. И тогда вот эта вот неудовлетворенность, это нарушение, какие-то ущерб, которые наносятся моему психическому здоровью, он накапливается, и в конце концов тоже отношения могут быть разрушены тем, что этой боли и этого дискомфорта в отношениях с каким-то человеком может быть больше, чем радости и удовольствия от общения.
Я хотела бы немножко уточнить. Вы сейчас как раз речь вели о том, что когда мы уступаем, но внутренне не относимся к этому с миром. Мы как бы внешне мы уступаем, но внутренне нам это не нравится, мы бы так не хотели. Это в таких ситуациях возникает какой-то дискомфорт, потому что если, например, человек просто принял ситуацию, ну да, вот будет вот так вот, и все, и меня все устраивает.
Человек не может всегда бесконечно или слишком много отказывать себе в том, чтобы отдохнуть, в том, чтобы провести время так, как мне приятно, интересно, так, как мне приносит радость. Если я постоянно ущемляю себя в том, чтобы получать удовольствие, радость, интерес, заниматься своим хобби, как-то отдыхать таким образом, как это позволяет мне, ну, развиваться, отдыхать, получать радость от жизни. Ну, то есть, может быть, я люблю кататься на коньках, а мы всегда ездим кататься на лыжах. Это, конечно, мелочь, но если в моей жизни вот этих возможностей получить радость, отдохнуть, восполнить ресурс слишком мало, если моя жизнь превращается в бесконечное чувство долга и обслуживания потребностей другого человека, наступает эмоциональное выгорание, нервное истощение. То есть я могу просто не захотеть жить, может наступить депрессия. То есть когда я говорю о том, что человек с миром принимает какой-то отказ от того, что мы сегодня сделаем не так, как я хочу, вот когда это временно и когда вообще-то бывает, что мы поступаем так, как я хочу, то тогда проблемы не накапливаются и не формируются. А если мы принимаем один раз и навсегда в семье, что мы всегда поступаем так, как хочешь ты, и никогда не поступаем так, как хочу я, то тогда эта модель может привести к разрушению отношений. Потому что либо человек соматизируется, начнет болеть и уйдет каким-то другим путем из этих отношений, будет получать какое-то удовлетворение своих потребностей другим неестественным путем. То есть, например, он будет оставаться дома один под видом, что он больной или действительно заболеет, чтобы только не пойти на хоккей или на рыбалку или куда-то, куда ему не хочется. Но было бы гораздо приятнее, если бы мы половину отпуска провели на рыбалке, а половину отпуска, может быть, на курорте. Просто у меня была одна коллега, и я радовалась, как в семье устроено. Потому что они в мае ехали в Турцию в пятизвездочный отель на 2 недели, но уж в августе 2 недели она ехала с мужем на рыбалку. И, наверное, все были счастливы.
Наша передача уже подошла к концу. Вот в завершении, если кратко подвести итог нашего разговора, что можно было бы сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, может быть, как всегда, быть внимательнее друг к другу, беречь друг друга. Иногда, чтобы быть внимательным к другому, нужно быть внимательным к себе. Иногда нужно понять, что мои потребности отличаются от того, что любит мой сын, моя дочь, мой муж. Но это наполнит семейную жизнь радостью и счастьем, потому что счастливая мама чаще испечет пирог, чаще устроит праздник. И просто праздник может быть в том, что когда все собрались, вся семья вечером вместе, то все при этом чувствуют себя комфортно, и никто не наступил на горло собственной песни. Нет того, кто просто уступил и просто терпел. терпит и просто делает вид, что ему хорошо вместе. Когда это хорошо вместе, действительно очень искренне, и все рады быть вместе, потому что им это доставляет радость, удовольствие и, как минимум, комфортно.
Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.